Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всех с воскресением Христовым. Мы послушали опять, еще до раз, Евангелие, которое мы уже читали, слыхали. В реальном случае исцеление нашим Господом, Сыном Божиим, воплотившимся, да, Богочеловеком Иисусом Христом, слепорожденного, слепого, сидящего в Иерихоне, слепого просто. Мы не знаем, каким путем он приобрел слепоту, но указано, что он слепой. Да, и он получил зрение и так далее. И вот здесь есть возможность порассуждать, посмотреть, узреть в нашей жизни, что человек – это очень сложное существо, духовно-телесное, и если брать его внешний состав, телесный, да, то он состоит из очень сложного организма, плоти, тела. Само название плоти, просто что плотное, да, тело, это просто вот некая форма. Вот, поэтому они не передают, конечно же, что это такое, что скрывается за этим телом, может быть, любой космический, да, метеорит, планета, Луна, все это тоже имеет тело, называется. Вот. А еще состоит непонятно. Но мы уже, как носящие эту плоть, как с ней соединенные, через нее живущие, проявляющие, да, видим, что есть такие дефекты в жизни встречаются, да, когда человек меняет образ жизни и категории. Да, то есть, вот, допустим, категория слепцов или плохо видящих, часто говорят, плохо видящих, ну, так, плохо слышащих. Ну, а на самом деле мы говорим слепые, глухие, немые, хромые, там, парализованные. Да. И именно эти случаи в Евангелии Господь исправляет, исцеляет, да, и показывает нам. Потому что они, помимо того, что реальные случаи такой телесной помощи были оказаны этим людям, но, как мы видим, в основании лежит вера и взаимодействие человека с Богом. В основании этих исцелений общение человека с Богом и вера человека, исцеляемого, значит, Бога. Да. Вот. И в этом случае Господь прямо подошел к этому человеку и спрашивает его, чего ты хочешь? Вот. Это такой редкий случай, да, но вот я проси, что хочешь, я тебе дам, да, то есть вот из этой категории, вот как мне Господь тоже сказал, проси, что хочешь, я тебе дам, и что попросишь, то и получишь, если, разумеется, у тебя этого нет, если оно есть, то поэтому вряд ли зрячий человек просил зрения, да, зрения. Но этот был человек слепой, для него это была проблема жизни. Вот, он был лишен радости видеть и всего возможности действовать зрячим и так далее. Понятно, для него это была самая такая важная проблема. И поэтому он просит, Господи, да прозрю. Вот, и результат налицо. Вот. И вот здесь, значит, есть причины слепоты, бывают разные. Там есть слепорожденный, вообще без глаз родился, да, но там не грех была причиной, да, а дела Божии должны были явиться в конкретном случае Евангелия от Иоанна, 9 глава. Да. Вот. А есть случаи вот со святыми угодниками Божиими. Вот. Мы берем уже библейский, да, такой Исаак, вымученный, выстраданный, так сказать, вымоленный, обетованный сын Авраама, в котором все было обетование. Вот, по старости лет стал слепым, невидящим. То есть он настолько плохо видел, что он не мог различить сыновей своих. И у нас, читающих Библию, ну, может возникнуть вопрос, почему же Господь так легко исцеляет слепых, слепорожденных даже, и так далее, и так далее. Почему он не мог своего угодника, праведника, да, которого он называл и Бог Исаака, я Бог Исаака, да, почему он не исцелил его слепоту. Ну, исцелил бы, да и все, и был бы дедушка хорошо видящий. Да? Нет, этого не делается. Более того, этот дефект, который возник благодаря старости, из-за старости, просто вот по старости, то есть зрение может теряться в результате старости. Вот может какая-то травма быть механическая, да, может быть какая-то химическая травма, как в книге Товит описан, да, когда птицы пометы уронили на глаза, и глаза перестали видеть. Вот, то есть причины могут быть разные. Но в данном случае здесь был такой естественный процесс, да, он был уже довольно в преклонных годах и потерял, в конце уже в преклонных годах потерял зрение. Это. Вот, и на ощупь отличал сына, потому что Исав был волосистый, и он на ощупь. И вот этим воспользовались, то есть лишением зрения, воспользовались его жена, тоже, между прочим, святая женщина, и святой сын его, Иаков. То есть вот, да, а поскольку у святого Исаака было расположение к первенцу, а первенца он считал Исава, то трудно было получить благословение Пепеда, значит, Иакову и пришлось принимать меры. Да? То есть просто, говоря по-простому, обманывать слепого, пользуясь его слепотой. Чтобы вместо Исава он благословил Иакова. Это канва библейского повествования, когда в реальности да, такой случай был. То есть, и Бог все это попускает, потому что он благословляет Иакова. Но мы видим, что вот это благословение Божие, оно не приходит так вот раз, два, пошел Бог и благословил. Потому что оно идет через людей, через родителей. Вот. А Бог хочет, чтобы он был благословлен святым родителям. Но он же не может вмешаться там непосредственно в это. Да. Поэтому используется естественный старческий дефект. Слепота, возникшая в результате такой старости и слабости глаз. Да. Вот. И этим воспользовался Иаков и мать его, Иаков, значит, они осознанно шли на это, понимали, чего они хотят. Не хотят благословения. Отсюда. И выдают его за Исава. И для этого используют, значит, обман, одевают шкуру там какую-то волосатую, чтобы он пощупал, о, да. По запаху что-то не похож на моего сына Исава. Ну, пощупал, вроде как он. Вот. И он благословляет. Но на самом деле благословляет Иакова, Израиля будущего, да? Вот, то есть, вот на этих случаях мы видим, да, то есть Моисей был гугнивый. Какой пророк? Богом его назвал. Бог. Ты Бог для Израиля. Бог для Аарона. Ты Бог для фараона будешь. То человек творил то, что не мог никто из людей творить. Силой Бога. Да. Вот. Боговидец, друг Божий. На горе Фавор явлен в своей славе был. Тогда, да. И вот этот человек, казалось бы, у него был дефект речи. Он гугнил. И поэтому за него говорил его брат Аарон. И они когда ходили к фараону, все, он всегда брал с собой Аарона. И тот говорил, тот он говорит там ему, а тот ему значит, вслух уже всем говорит. Потому что ну, речь была у него не плохая, неблагоприятная. Когда мы читаем Библию, мы же этой речи не слышим. Самого Моисея. И у нас такое, что Моисея, там еще у него все хорошо, и речь у него прямо текла. Как потоки какие-то божественные. На самом деле он был гугнивый. Знаете, представьте, человек идет, дай, ну, казалось бы, да, вот, святой, а все, уже это портит отношения. Вот эта мелочь. Ну, что стоило Богу эту мелочь убрать у Моисея и сделать его прекрасным оратором? Что стоило ему убрать лысину пророка Елисея, который дети смеялись, издевались, а лысый идет. И две медведицы выходят, и этих 42 ребенка разрывают насмерть за оскорбление пророка Божьего и Духа Божьего в нем. То есть такие случаи описаны, да? То есть были конкретные дефекты у величайших святых Божьих людей. Физические дефекты. И Бог их не устраняет, а позволяет жить с этими дефектами. Более того, он пользуется этими дефектами, вот как в случае с Иаковом, да, или наказывает, когда над этим дефектом смеются, как Елисей, допустим. Или использует брата, как Моисею Аарона и так далее. Да. То есть не исцеляет, то есть сохраняет. С одной стороны, это держало в смирении самих этих великих угодников Божьих. И еще много других каких-то есть компонентов, которые мы не все учесть не можем, а Бог все учитывает. Поэтому возвращаемся к теме слепота прозрения. Значит, и не только есть телесная слепота, да, поскольку мир, вот, созданный Богом, он очень сложный. Есть невидимая часть для телесных глаз. Духовное небо. Вот. Там, где живет невидимый Бог, и ангелы для нас обычным глазу невидимые, и так далее. Да. Есть видимый мир, который мы отчасти только видим, отчасти знаем. И видим мы только в конкретном диапазоне. Уже ультрафиолетовые и инфракрасные зоны даже недоступны, хотя некоторые животные и некоторые люди, они видят больше в этом диапазоне, чем обычные, вот, как обычно люди видят. Да. То есть уже у нас выборка какая-то. Выборка. Вот. Тем не менее, зрение, отсюда зрение, зреть, прозревать, зрительные молитвы, тогда, да, то есть это очень важный орган, так сказать, восприятия мира, коммуникации там, да, и ориентировки в этом мире. Да. Вот. И поэтому телесным зрением мы видим материальный мир, в основном, да, если видим ангелов, то тогда, когда они нечто сделают для этого, чтобы стать визуализироваться на нашем телесном зрении. А сами по себе они невидимы телесному зрению, но они видимы другому зрению. Да. То есть и у нас есть несколько, как бы заложено в природе нашей, несколько зрений. Несколько зрений. Да. Есть, значит, внешний человек и внешние глаза. Да. И вот мы ими в основном мир и воспринимаем. Если они не повреждены, как-нибудь есть, значит, дальтоники, в черно-белом только варианте смотрят, или в искаженном цветах видят. Есть плохо видящие совсем, есть совсем не видящие. Вот. Но это уже как бы другое. Но в принципе большинство людей видит и живут внешне, имея зрение. И мы все имеем зрение, поэтому нам трудно представить, как можно жить без зрения. А вы закройте глаза и попробуйте все то же самое, что вы обычно делаете, делать с закрытыми глазами. Вот один день хотя бы проэкспериментируйте. И вы поймете, что такое не иметь зрения. Когда все на ощупь, спотыкаясь, ударяясь, столько, вот будет совершенно другая жизнь, образ жизни. Да. Вот. Итак, есть параллельные, назовем это какие-то параллельные реальности, то есть этого мира, которые мы не просто не видим. Она есть, реально существует, но мы их не видим. Вот этот мир мы видим, материальный, у кого зрение нормальное, да? А вот тот мир мы не видим. Не видим. И поэтому и там нам нужно прозрение. То есть получить зрение, соответствующее той реальности, в которую мы верим, но не видим. Потому вера заменяет нам зрение по отношению к той реальности, в которой мы верим, что она есть, но не видим. Потому и верим, что не видим. Если бы видели, что было бы верить. В то, что видишь, ты уже что верить. Вот вижу и все. А вот не вижу, а знаю, что есть. Вот Бога не вижу, а знаю, что Он есть. Ангелов не вижу, а знаю, что они есть. И мы общаемся, и можем получить помощь, и силу, и защиту, и так далее, и так далее. Реально. Они реально участвуют в нашей жизни. Поэтому, когда Бог придет к нам, а для этого нужно что? Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня, вопиять, да? И когда мы обратим внимание нашего Господа к себе, и Он к нам подойдет и спросит, чего ты хочешь, да? То мы должны что сказать? Господи, да прозрей. Но не те, у кого проблема внешних глазами, он может просить и для внешних глаз, разумеется. У кого с внешними глазами все в порядке, просить внутреннего прозрения. Потому что есть внутренний человек, и внутреннейший человек. То есть, и тогда мы получаем зрение по внутреннему человеку. И начинаем видеть то, что другие люди и существа не видят, что видит только Бог, ангелы и ты. Да? Получаем ангельское зрение. Внутренний человек смотрит ангельскими глазами. А внутренний человек видит то, что ангелы не видят. Только то, что видит Бог, и человек, сподобившийся получить прозрение по внутреннему человеку. И вот мы говорим и исповедуем, что Бог есть свет. Света, от света Бога истина, от Бога истина. Исповедуем Христа, что Он свет от света. Да? Что Бог проявляет себя тем, что Он в виде света. Что Он, да, показывает свет. Потому что, даже имея великолепнейшее зрение, да, глаза в полном здравии, если полностью выключить свет, любой источник света лишится вообще, вот тьма полная. Вот в пещеру залезет, а нет никакого света, то никакое зрение не поможет ничего увидеть. Мы ничего не можем видеть. Поэтому эффект зрения срабатывает только в двух случаях. Когда и воспринимающая, да, система зрения, да, наша вот, два глаза, да, здоровые, нормальные все видят. Вот, и освещается та картина, которую мы видим. То есть появляется свет. Вот дневной там, или от свечи, от фонаря, от чего угодно. Какой-то свет, который вот светит на предметы, они его отражают, и мы благодаря этому видим их. Точно так и со вторым зрением внутреннего человека и со зрением внутреннего человека. Недостаточно получить исцеление нашей способности зреть в этой области, в этой реальности. Нужно, чтобы эту реальность еще пришел в свет. От Бога. Потому что там уже никакие лампочки, фонарики, свечи, факела не помогут. Как в материальном мире, да. солнце, там, луна, всякие звезды, все много подсветок разных. Там этого ничего нет. Там свет только умный, божественный, живой. Вот. И с этим светом можно коммуницировать, общаться. У нас нет опыта общения с живым светом. Потому что с солнцем ты не будешь общаться. Хотя были люди, которые поклонялись солнцу как Богу. Известные, да, и в Египте, и так далее. Вот. Но это поклонение твари вместо Творца, это, да, мы понимаем, это грех тяжелый. Вот. Тем более по внутреннему человеку, где только Бог показывает свое, сокрытое от всего остального. Показывает только тебе. И только то, чтобы ты видел. И больше этого никто не видит. Это твоя реальность и Бога. Больше никто у вас, туда никто не будет. Там вот ты и Бог. Это реальность, где только ты и Бог. Об этом говорили монахи. Если ты не скажешь, что есть в мире только Бог и я, ты не монах. Потому что цель монашеской жизни была войти вот к этому третьему человеку. Внутреннейшему, не внутреннему, а внутреннейшему. И общаться с Богом не словами, не помышлениями, не пожеланиями, а дух с духом. А дух есть свет. То есть одно из проявлений духа. Бог есть дух, а дух есть, ну, Бог есть свет, Бог есть дух. Есть свет. Поэтому Духом Святым, да, в молитве мы и воспеваем. Во свете твоем узрим свет. Такая сложная словесная конструкция, комбинация, да. Что, вот так простой человек послушает, что, как это во свете свет, какой-то узрим, что-то такое. Люди не понимают таких слов в псалтыре. Там много таких слов, которые вообще непонятны, о чем речь идет. Потому что это познание можно получить только опытным путем. Сколько не читает и не понимает, о чем речь идет. Когда один раз ты увидишь, скажешь, вот о чем речь. Вот, если ты у себя увидишь свет внутреннего или внутреннего человека. Поэтому мы просим там прозрение и света, где его у нас нет пока. Нелепо просить свет для внутреннего человека, если у тебя глаза слепые. Да. И нелепо просить только лишь зрение и не просить света, потому что все равно ты ничего не увидишь. Ты даже не поймешь, что у тебя уже зрение восстановилось. Если свет не включить, ты не поймешь, что у тебя глаза стали видеть. Так и там. И вот, где же вот эта зацепочка, да, уловить ее, поймать, где же вот это волшебное слово, которое все делает реальным. Реальность делает для нас реальным. Она, для Бога она реальна, для нас она еще не реальна. Что толку же она есть, если я ее не вижу, и не способен видеть, и она не освящена для меня. Вот. Вот сегодня апостол Павел в послании к своему сотруднику, другу духовного чада Тимофею, апостола 77, вот, он это проговорил. Он проговорил, да? И вот этим словом волшебным является слово «жизнь». Жизнь. Господь говорит, я есть жизнь. Да? Я есть жизнь. И Дух Святой говорит, я есть жизнеподатель. Да, жизнь. Жизнеподатель. Не просто жизнь, а еще и жизнеподатель. А подается то, что может быть, а может не быть. Бытие не поддается, потому что мы призваны в бытие, мы уже есть в бытии. Добрые, злые, страдающие, блаженствующие, но мы в бытии. Но быть в бытии, это не значит жить. Потому что как бы может быть и во тьме сидеть. Даже не знать, какие у тебя глаза. Даже не видеть, не понимать. Да? Вот. Так вот, жизнь зрится в виде света. Поэтому, прося света, ты просишь жизнь. Прося жизни, ты просишь света. Господь, я пошел вам дать жизнь, жизнь с избытком. Не хочу смерти грешной, но чтобы обратился и жив. Как же? Во свете. Жизнь тогда, когда мы видим, нас видят, мы видим и коммуницируем. Общаемся. Если этого нету, то какая это жизнь? Ну, вот такие, понимая, зная такие вещи, мы будем, читая или слушая Священное Писание, Святых Отцов, понимать теперь, что они видели то, чего мы не видим, обладали этим зрением и получали там свет, и жили в этой реальности, которую они видели. Если ты видишь, что ты там живешь, помоги нам, Господи, так жить.